как-то вы сегодня особенно стройно пели. У вас там внизу камень лежит. Направо пойдешь, в гости попадешь, песню споешь. Значит, в гости я пришел, сейчас буду петь песню. Так, вот, значит, исходной для нас сегодня будет одна дата, а уж дальше, что успеем и что не успеем, это не знаю. Но мне хотелось бы, чтобы вы были сегодня внимательны, потому что мы постараемся... Нет, вряд ли нам удастся в полной степени поднять весь этот объем, потому что он, что называется, касается востока, запада, севера, юга. И нас, конечно, в этом пространстве, потому что и север, и запад, и восток, и юг нас с вами интересуют только, поскольку мы изучаем наше Отечество. Ну, собственно говоря, всегда так бывает, когда человек с кем-то говорит или изучает что-то, он всегда находится в процессе поиска самого себя. Тысяча... 36-й год. В какой-то степени это год и поворотный, и исторический. Да, с одной стороны, это год очень счастливый для Ярослава. С другой стороны, это год, который обнаруживает глобальность тех проблем, которые будут стоять и перед ним, и которые он не в состоянии будет разрешить за свою жизнь. И которые перейдут к его наследникам, и перейдут далее. Понимаете ли, когда вы в памяти своей воскрешаете знаменательный год 988, год крещения Руси, для нас безусловно святой, это год, который в нашем восприятии, ну, как, вот в обывательском таком, да, общепринято. А вот до этого ничего не было, а потом бац, все пошли в Днепр, и все крестились, и после этого Святая Русь. Нет, это не так. Знаете, как очаровательно пошутил однажды Марк Блок, основоположник школы анналов, история эта. Изучение переходного периода перед переходным периодом, который последует переходному периоду. Бесконечные переходные периоды. И мы с вами находимся в переходном периоде между чем-то и чем-то, а вот чем, это уже будет известно тогда, когда нас с вами будут изучать в веке в 23-м вот так вот. Понимаете? История опасна тем, что мы все время к ней имеем какое-то личностное отношение. Я говорил о том, что нам лучше всего удается изучение Древнего Египта, Шумера или какого-нибудь Пенджаба, потому что, во-первых, где они находятся, а фиг его знает. Были ли они на самом деле, а кто ж его знает. А еще лучше, конечно, изучать Атлантиду или какое-нибудь государство Мут в Тихом океане, которого... То ли было, то ли нет, у нас просто источников к ним вообще не существует. Понимаете? Поэтому вот просто садись за машинку и катай все, что тебе в голову придет. А вот когда дело касается чего-то такого, к чему у нас уже есть отношение, вот тут мы оказываемся в положении Алексея Толстого, который, находясь в эмиграции в Берлине, ну, когда-то Красный граф был еще и в эмиграции. И в эмиграции тоже неплохо жил. Потому что брался за любую работу, но одна работа для него оказалась не по силу. Он получил заказ на написание завершения романа «Анна Каренина», как будто бы, если бы нашелся черновик его однофамильца, графа Льва Николаевича Толстого. И поскольку деньги были Алексею Толстому нужны, а роман «Анна Каренина» он просто-таки обожал, он понимал толк в хорошем, и сам был выдающийся писатель, он, значит, решил написать. Ну, задача была какая? Хэппи-энд должен быть. Значит,
а от кого заказ?
Заказ от эмигрантских кругов. Там, ну, так сказать, миллионеры тоже были. Вот. И не получилось. И потом уже писатель Борисов вспоминал, что, сидя за столом, пьяный Толстой рассказывал ему об этой своей неудаче, объяснял, понимаешь, говорит, я так люблю этот роман, там так все сделано, ну как не начинаю писать, все попадаю слово в слово Толстого, и она у меня ложится таки на рельсы. Это вот к вопросу, сколь гениален Лев Николаевич. И замечательно, что Алексей Толстой понял это. Так вот, понимаете ли, да, нам все время кажется, что все предупреждено. А ведь действительно, Анна Каренина могла и не лечь на рельсы. Только, правда, она для этого должна быть чуть-чуть другой. И, значит, для того, чтобы нам переписать конец романа, и, кстати, Алексей Толстой это говорил, что писать-то надо было заново весь роман, придумывать другую биографию и другое целеполагание. Вот тогда бы она бы и... Да кем угодно, хоть Виолетта и Валерий была бы, понимаете? Не проблема. Но это был бы уже другой роман. Так вот, понимаете ли, возвращаясь к этому 988 году, все шло долго к христианству, я надеюсь, я внушил вам это и раскрыл это, да? Это шло больше века. Когда легко, когда шутя, когда трагично, но шло долго, напряженно и со своей драматургией. 988 год – это финал огромного, длительного, почти полуторавекового сюжета. Но это начало другого сюжета. И отнюдь не вся Русь была христианизирована. Но это еще не все. Почему мы считаем, что мы так привязаны к Византии? Вы взгляните на эту ситуацию с позиции Киева и вообще Руси. А что, собственно говоря, Русь знает о догматических спорах между западной и восточной частями христианства? А почему мы с вами так преувеличиваем, возможно, остроту и силу этих догматических споров? А может, это были споры не догматические, а канонические? А может, они носили вообще сугубо исторический характер? Это тема деликатная. Когда будет диспут в Софийском соборе, а он будет очень скоро, в 1053 году, и Гумберт Сильва Кандида, между прочим, кардинал, и субдиакон Римской католической церкви, архидипломат, посланный папой Львом для разрешения неприятного вопроса, который кончится так вот великой схизмой, и он будет выступать на диспуте в Софийском соборе, там будут говорить о многом. Там будут говорить об опресноках, там будут говорить о претензиях на фессалоникийский викариат, о чем угодно. Никто из восточных епископов и архимандритов не вспомнит о Филиокве. Но для нас-то ведь это самое важное. Значит, вопрос о Филиокве на тот момент не стоял так остро, как мы ему сообщаем это теперь. А когда сам Гумберт Сильва Кандида поддался и подставился и вспомнил о Филиокве, то никто из его противников за это не уцепился и не продолжил эту тему. Так вот, я к чему это говорю? Русь находится не в пространстве Восточной Церкви пока. То, что она пока ориентируется на Византию, и, как мы видим, довольно странно ориентируется на Византию, стремясь сбросить с себя это ярмо, начиная с князя Владимира, между прочим. Не случайно князь Владимир и воевал с Византией, дважды воевал, и по своей воле, уже приняв христианство, свидетельствует о том, что мы здесь, в Киеве, мы здесь, в Новгороде, здесь, в Смоленске, вообще на всем пространстве, далеко не полностью христианизированном, не ассоциировали христианство и Византийскую империю, чем, кстати, и раздражали самих византийцев. Церковь и государство – это разные вещи. А для византийцев это было одно. Это значит, что для нас, вот варваров, с позиции Константинополя, конечно, варвары, господи, жуткие. На нашей территории не было ни одного античного государства. Мы же никому ничего не наследовали. Это потом вечный упрек, который будет нам с вами ниспослан, начиная от Фомы Аквинского и Льва Дьякона, и кончая школой аналов, и Жака Легофа, и, скажем, Тюляра, замечательного философа, который на встрече с преподавателями и студентами университета вспомнил это, а великолепный современный философ, да, и опять бросил этот упрек, то есть тот, который уже я слышал. Мы таковые, потому что мы никому ничего не наследовали, поэтому мы, простите, хуже. А они наследовали. Так получилось, поэтому они лучше. Это если сегодня такая позиция продолжает существовать в лучших умах западных. То есть, знаете, как она торжествовала в Константинополе. А мы часть христианского мира. Мы для этого христианство и приняли, чтобы быть не частью Византийской империи, а частью всего христианского мира. И западного, и восточного, и северного, и южного, и какого угодно, какой еще будет, мы не знаем. Для того, чтобы здесь не только торговать, но здесь существовать, дышать, знаете, как говорят, обмениваться социальными, культурными и всеми прочими программами, чтобы быть друзьями, дружить, заключать союзы и, наверное, совместно противостоять тем врагам, которые мы воспринимаем как христианский мир. Да, мы пока еще странный союзник, потому что не вся наша территория христианизирована. И она еще весь XI век не будет до конца христианизирована. И когда мы говорим о Киевской Руси, надо все время это помнить. И понимать, что это все время помнили и Ярослав, и Изяслав, и Святослав II, и Всеволод I, и Святополк II, и Владимир Мономах. Они все помнили незавершенность процесса христианизации. Как-то Лесков сказал, несчастье Руси в том, что она была крещена, но не просвещена. И он абсолютно в этом прав. У нас можно было встретить с самого начала великих святых. Вот хоть Феодосию Печерскую взять. А сколько тех, кого мы не знаем. Но просто образованных священников, простите, Феодосия Печерских на всех приходы не хватит. Это слишком расточительно. А вот просто образованных священников у нас не было. Или было очень мало. А какая в них нужда? Я сейчас сделаю скачок в начало XIX века. Когда Александр I задумал образовательную реформу, а у нас, напомню, было на весь, на всю Россию две гимназии, то прежде всего он стал создавать университеты. Не школы, а университеты. И тот университет, который будет создан в Петербурге, он будет называться главный педагогический. К чему это я? К тому, что прежде чем создавать школы, надо иметь достойных учителей, своих. Вот когда они появятся, вот тогда создавайте гимназии. Понимаете? А у нас создаются приходы, а кто туда приходит? А как в Новгороде? Приезжает епископ, замечательный, но он, простите, говорит на греческом языке. Он также говорит на латыни, на амарейском, амаликитянском, на многих других древних языках, но, несчастье, он не говорит на русском. Понимаете? Это хорошо, он образованный, он научится здесь. Я имею в виду Иоакима, автора той летописи, которая погибла и которую потом ложно подсовывают под разными подделками. Он действительно, конечно, писал летописи, и то, что он более 30 лет просидел архиепископом или епископом в Новгороде, говорит о том, что он там прижился. Но, простите, назначается владыкой человек, который не знает местного языка, но он должен заниматься миссионерством. Он знает все языки, кроме нашего. А ведь это традиционная, это типичная ситуация. Так что не все так просто. Проблем много. И вот в этой проблеме, которая двигается, нам предстоит определить место себя. Не теоретически, а очень конкретно. Простите, это, наверное, я забыл отключить. Определить место себя не теоретически, а практически. Это не значит встать только на сторону Запада или встать только на сторону Востока, может быть, примирить, и может быть, в этом была как раз судьба России, Руси, простите, может быть. Но это все будет происходить в очень напряженном мире, в котором мы до конца еще не освоились. Я имею в виду не вас, я имею в виду Ярослава и его современников. Кроме того, проблемы не только на Западе, но проблемы и на Востоке. Почему я сейчас вспомнил 1036 год? Это кончина Мстислава. И сразу за кончиной Мстислава печенеги нападают на Русь. Мы с вами говорили в прошлый раз об этом. Это то самое сражение, которое увековечено навсегда созданием Софийского собора. Несмотря на то, что Софийский собор ныне изуродован украинским самоварным барокко, прости Господи, но это снаружи. Внутри это все-таки грандиозное, удивительное здание, в котором мы с вами видим эти вечные, прекрасные, совершенные формы. Можно ведь сказать так. Печенеги напали, потому что ушел из жизни тот человек, с которым они себя чувствовали уверенно, Мстислав. Но это будет только часть ответа. Вторая часть ответа заключается в том, что начинается гигантский тектонический сдвиг, ибо великое переселение народов никуда не кончилось. Оно продолжается. А теперь давайте попробуем вот его и проследить. Слава Богу, что не все придут в движение, но кое-кто из тех фигурантов, которые ныне существуют. Вы, наверное, кстати, обратили внимание, что поселенцы причерноморских степей, они приходят сюда такими активными, такими динамичными, сильными, мощными, хамоватыми зубами, сразу пытаются установить здесь какие-то порядки. И если их отсюда сразу не выпихнут, если они здесь укоренятся, то что-то происходит в этих причерноморских степях. Разложение происходит. Скифы становятся вялые, толстые, ленивые, лежащие на кошмах, пьющие греческое вино, говорящие: «Ах, эти греки, тьфу-тьфу-тьфу на них, мерзавцы!» И при этом примеряющие на себя греческие кольца, греческие плащи, вот, пьющие греческое вино, да, уже готовящие мясо по-гречески, покупающие пряности. Приходит момент, когда они становятся пассионарны со знаком минус. И довольно быстро. Им на смену приходят сарматы. Те, которые застряли здесь, разлагаются довольно быстро. Приходят готы. Они не успели до конца разложиться. Но изменения среди них за полтора века происходят стремительные. Они тоже начинают потихоньку разлагаться и обретают худшую физическую форму. И, значит, как-то мне пришлось беседовать с одним импортным товарищем из Дании. Он сказал: вот если бы готы еще бы были бы полвека, ну век, а потом пришли бы гуны, то, конечно, тогда левый задний, что называется, готы бы отбросили бы гунов, потому что здесь, на территории, возникла бы мощная империя. Я вам сказал: врешь. Кто приходит при Черноморье, никакой империи не создает. Он развращается и развращается, потому что земли сказочно богаты. Плюнь, вот какой микроб у тебя в слюне есть, тот сразу на следующий год и произрастет эти апельсинами и яблоками. Эти палку сунул, а оно, значит, заколосилось пальмою. Гумус такой сказочного богатства, понимаете, ну как же так, а территория еще какая? Нет, если бы полтора века прошло бы, и гуны пришли бы в этот момент, они увидели бы, что готы стали толстые, ленивые, осоловелые, и вообще бы не стали сопротивляться. Как и в Жванецкого, да? Видимо, что-то не то в консерватории. Вот что-то не то в этих степях. И та же ситуация постигает, как видите, русский каганат, а потом происходит то же самое с Хазарией, которая тоже начинает как-то странно себя отяжелело вести. Вот пришли печенеги. Сколько от них было неприятностей. Как они себя вели активно в ситуации с Болгарией, мы помним. Но уже во времена Ярослава это сравнительно мирное население. И ежели оно бросается на русскую территорию, значит, есть весьма веские причины. Эти веские причины лежат, конечно, на востоке. Мы имеем в виду тюрков. Я прошу меня извинить, я от микрофона сейчас перейду к доске. Я не буду вас утруждать, я не буду рисовать карту, я просто изображу схему. Из района Тарбагатая, где узкою полосой проживали тюрки, те остаточные тюрки, мы с вами знаем, что часть тюрок ушла в район Иранского Нагорья еще в древности, часть тюрков была подхвачена арабами, и она ушла еще с скифами, незаметно, да, часть подхвачена была сарматами, часть была передавлена гунами, потом подхвачена и унесла, так что это все остатки. Они, знаете, вот как дрожжи, да, там они перебродили, набухали, они создали там какую-то свою империю, которая потом делилась, они резали друг друга. Это все интересно рассказывать, но это так нас уведет в сторону. Такая своя, знаете, жуткий между собойчик. Такая цунами в стакане воды. Все было бы хорошо, если бы не одно «но». У них там тоже есть культ детей, и тоже есть перенаселенность. И в результате часть тюрков выплеснулась за пределы и заполнила пространство от Тарбагатая и Саян до Аральского моря, центральный Казахстан. И здесь они будут называться куманы. Не думайте, что это какой-то другой народ. Нет. Мы ведь очень часто называем, даем эти названия по тому, как их кто-то называет, да? Мы говорим, что Париж. Парижане никогда не называют город Париж Парижем. Ахы. Да? Говорим, шведы, со всей нашей прямолинейностью, шведы, норвежцы. Они, значит, такое. Они говорят, свеи, норики. Для нас это странно. Мы называем Византию Византией. За это нам бы получили бы по морде на Константинопольском рынке. Это в лучшем случае могли бы пойти и в каталажку упрятать. Потому что ты чего это так обижаешь-то нас? Мы ромеи. Какая Византийская империя? Римская империя. Вот так вот. А мы что, Византия, Византийские временники, они бы не поняли этого. Это мы так их называем. Кстати, обратите внимание, что Византийскую империю Запад воспринимает через нас, судя по названию. Куманы – это то, что было дано соседними народами. А здесь, а тут, от Тибета до Атлантики расстилался гигантский арабский мир. Вот действительно гигантский. Халифат. И кому же из вас неизвестна картинка из школьного учебника по истории средних веков, где толпы арабов на красивых жеребцах скачут в белых бурнусах, а есть западные живописные картины эпохи романтики. От горизонта до горизонта арабские войска, все в белых бурнусах на фоне восходящего солнца, под стенами Антиохии. Есть один только вопрос. Если это так, то тогда вся история последующая арабского халифата, она алогична. Если это так, то никогда куманы не превратятся в сельджуков. А они превратились. И они перевернули всю историю не только Европы, не только Азии, мира, и нашу в том числе. Потому что мы свою порцию сельджуков будем иметь у себя под брюхом, под своим левым боком. Дело в том, что... Понимаете ли, арабы это очень маленький народ, очень маленький. Аравийский полуостров это пески. Это сегодня мы можем облизываться с воплями, ах, они собирают в своей пустыне до 120-140 центнеров зерновых с гектар. Но этого, простите, не было тогда, когда было Средневековье. Пустыню можно превратить в сад, да, в том случае, если прорыть очень глубокий артезианский колодец. Просто так уж получилось. Искали нефть под Эр-Риядом, наткнулись на подземное море. Хлынула вода. Американцы очень разочаровались, но это понятно. Нафига им вода? А у арабов был праздник почти на десятилетку. И они тут же из этого использовали. Да, под Аравийским полуостровом есть вода, не только нефть. И они ее используют. Но для этого надо прорубить скважину глубиной около 200 метров. Вы представляете себе арабов в белых бурнусах, копающих мотыгами 200 метров вглубь. Я тоже. Я думаю, что они даже не представляли, что там где-то может быть вода. Унылый горизонт, и в этом унылом горизонте есть маленькая узенькая полосочка Хиджаза на горе вдоль Красного моря. Вот здесь находятся все города. Это древние семиты, которые сюда бежали. Вот одна часть семитов сбежала на север к Месопотамии, и в 19 веке проломило государство Шумер, это социалистическое государство позднего Шумера, которое создал Лагарти Гудев. Вы все его хорошо наверняка знаете, но кто более-менее знаком с историей культуры, наверняка помнит прелестную, самую знаменитую скульптуру, базальтовую, черную базальтовую скульптуру Лагарти Гудея. Такой полноватый дядька с плосковатым лицом, слегка задумчивый. Он был замечательный, он был удивительный. Он создал первый и, увы, последний раз союз шумерийских городов, объединив, сцепив их не только своей военной властью, но и идеей всеобщего равенства. К сожалению, у него были плохие дети. Дети были сволочи. И они развалили все, что только можно. Вот тот, я так представляю, да, семитские племена, на спины, на задницы которых наступают пески, стремительно, да, им жрать нечего. Они говорят, Гудея, ну сколько можно, умри. Мы же сами помрем, если ты не умрешь. Через 42 года после, значит, своего правления умер. Часть, кстати, семитов не выдержала, пошла на север, они будут называться амореи. Судьба их тоже чрезвычайно интересна, они наткнутся первые на египетские войска, последний поход египтян в Антиливан, будут отбиты в сторону, и когда, значит, будут отбиты, они встретят еще одно войско, хетахуритское, тоже будут отбиты, и в ужасе бросятся на восток, где уткнутся мордой в Иранское Нагорье, где жили нехорошие касситы, индоарийские племена, и осядут по берегам Среднего Тигра. Что бывает, когда вас бьют по морде? Ничего хорошего. Но возникает устойчивое желание ответить. Вот они и ответили, потому что из этих милых, симпатичных, пуганых семитов появится Ассирийское царство. Сначала более-менее демократическое раннее Ассирийское царство, потом жутковатенькое среднее Ассирийское царство, и потом жуть-то страшное собрание людоедов, каннибалов, уродов, вот позднее Ассирийское царство. Любимое занятие — захватить город Тир, в котором 120 тысяч человек проживало, да, вывести все население, засунуть его в ров, забросать его соломой, а солому поджечь. И самому сочинять стихи. Естественно, белые, потому что остальные сочинять никто не умеет. А вот это ассирийцы. Как это все сочетается, каковы удивительные судьбы народов, один из которых становится народом богоносцев, правда, перед этим сначала был народом богоборцем, уж потом стал богоносцем, да, а другой — вот такая судьба. Один одарил цивилизацию самым ценным, а другой — вот Ассирия. Это удивительная вещь. Ассирия — это одно, кажется, из двух государств, которое ничего не породило, кроме смерти. Все, что есть, все приватизировано у других. Ну, это вот та ветхозаветная история. А в это самое время другой народ отпихивается на юг, бедный, несчастный, сидит у Красного моря, вокруг наступают пески, окружая чахлые оазисы. Но какое население в этих оазисах будет большое? Да никакого. Упаси Бог. Более того, большую часть семитов пришлось убежать через Баб-эль-Мандебский пролив в Эфиопию, в Эритрею. А что конфликты между Эфиопией и Эритреей? Это конфликт между классическими эфиопами и эфиопами, смешавшимися с семитами, эритрейцами. И обратите внимание, конфликт по сию пору зреет. Если вы когда-то куда-то плюнули, в истории ваша не засохнет. Если вы когда-то кому-то ударили, и у него появляется синяк, синяк будет все время болеть. 1000 лет и 2000 лет, и через 4000 лет он скажет: как Бобчинский-Добчинский. А помните, как вы нас ударили? И народа-то такого нет, и государства нет. Ничто не забывается. Так вот, этот маленький Хиджаз, этот маленький Йемен, он становится вместилищем для... Вот задумайтесь, а что такая тяга-то? Вот от чего возник ислам? Почему там? Он возник потому, что Хиджаз, посмотрите на карту, становится местом укрытием. Да? Когда будет рушиться, гибнуть древний мир, сюда будут бежать евреи, которые подняли восстание, восстание зилотов. Сюда будут бежать христиане от гонений, сюда будут бежать египтяне, когда их заниматься будут гонения. Сюда будут бежать сторонники Ария, когда на них будут объявлять облавы. Сюда будут бежать православные, когда на них ариане будут объявлять облавы. Сюда будут бежать зороастрийцы. Сюда все будут бежать. В этот маленький участок земли. Но он же истока не прокормит. Ну, если он столько не прокормит, если кормящий ландшафт вас не вмещает, что происходит? Происходит ожесточенная схватка, война, а это уже драматургия. И в этом нищем 2,5-3 тысячи лет унылого существования, жуткого провинциального, когда никто никого не убивает, никакое государство не создает. Ужас-то какой. Ни одной диссертации не напишешь. Даже очерка не написать. А тут появляется сюжет. Вы понимаете, что люди, которые сюда сбежали, это люди, которые, языком, пассионарны. Обыватель-то остается на месте. Он приноравливается к ситуации. А тот, кто не хочет приноровиться, тот говорит, я протестую, я лучше сдохну, я лучше уйду, я дом свой спалю. И уйду туда, куда-нибудь, да? Это человек колоссальной воли. Так вот здесь, в Хиджазе, среди этого отчаянного, опустившегося редкого населения, валом повалило население другое. Разнокалиберное, разносоциальное, разноэтническое, разных религиозных ориентаций, разных философских школ. И все сплошь грамотные. И все сплошь активные, пассионарно перегретые и жаждавшие доказать, что они здесь, в Хиджазе, ариане с православными, будут до конца выяснять отношения, кто из них прав, и бить друг другу морду. Одновременно будут бить морду зороастрийцам, а зороастрийцы будут бить морду митраистам. И потом это все будет забываться. Из-за чего, чему? Понимаете, все эти споры – это мило. Во-первых, эти споры будут усекать население, они будут урезать лишнюю часть. Погибают, естественно, самые активные, и слава Богу. Иначе Хиджаз разорвало бы раньше времени. Это первое. Второе. Побеждает не тот, кто самый громкий, самый крикливый и у кого толще всех кулаки, а тот, который самый умный. Как в Египте, в Номах. Побеждает тот, который вовремя заключит союз с другим подобным себе. Ну, скажем, арианин и православный против зороастрийца. Зороастрийцы и митраист против арианов и православных. Да? Вот кто первый успеет? Это значит, что происходит ассимиляция. Ведь лучше всего союзы закрепляются брачными узами. Вот так происходит ассимиляция. Вот так происходит формирование того, что мы с вами называем арабами. Да, они, конечно, арабы, но они семиты, но они совсем другие, все-таки другие. У них уже существует абсолютно различный ингредиент. А вот, тем не менее, для того, чтобы у них появилось, то есть для того, чтобы завершить процесс, значит, вот этого утрясания создания нового этноса, необходимо... Идея, которая национально бы самоидентифицировала их всех. Вот это и будет ислам. И поскольку у нас все-таки разговор не об исламе, а чуть-чуть о другом, то, значит, вот
мы с вами и имеем этот конгломерат. Но он в любом случае не может быть большим, потому что Хиджаз ограничен в своих ресурсах. Да, мы понимаем, арабы вышли за пределы Хиджаза, потому что ландшафт перестал быть кормящим. Но в любом случае их не должно быть много. Это раз. Во-вторых, эти люди не являются опытными в деле военном. И что они такое против византийских легионов и катафрактов? Да, тьфу! Они что, умеют захватывать крепости? Антиохия и Иерусалим – это гигантские крепости. Но они же их захватили. Они их захватили, потому что была такая Византийская империя. Потому что был такой слабый, ненавидимый местным населением государство сасанидов и так далее. Но это я к чему? К тому, что когда они все это захватили, возьмите кусок масла. Ну, обыкновенный кусок масла, брикет, да? И кусок хлеба. От двери до окна. От доски и до первого ряда. Много масла? Ну да, для одного куска много. А если размажем по всему вот такому большому куску хлеба, не уверен, что нам хватит. Но именно вот это и представляет собой расстояние от и до, от Тибета до Атлантики. На всех, простите, арабов не хватит. А это значит, когда мы говорим арабский халифат, это чуть-чуть ирония судьбы. Какой арабский халифат? Да, они были достаточно сильны, чтобы навязать свою фонему, чтобы образовался язык, который мы называем арабским. Но он, кстати, не на Аравийском полуострове сформировался. И там так много византиизмов, и так много персидского. Халифат аббасидов – это уже чисто персидский халифат. Как говорится, третье издание империи ахеменидов, так его называют историки. Второе – это государство сасанидов. Там арабского-то почти уже ничего не будет. Это почему он и распадается? Потому что везде местная верхушка, значит, верхушка арабская, да, крайне незначительная для того, чтобы увеличить свою массу, свое присутствие. Она везде пытается вступить в брак с местной элитой. Но что будет, если капельку портвейна влить в бутылку с шампанским? Это все-таки уже не будет портвейн. Хотя шампанское будет иметь привкус портвейна. Вот что происходит. Фатимиды – это уже не арабская династия, хотя числит себя арабской. Альмаравиды – это династия, у которых такой черный цвет лица, что они скорее похожи на берберов. Так они берберы и есть. А потом они перемежаются с местным кастильским и прочим населением, и появится тот тип, который мы называем испанец. Там есть арабская кровь? Ну да, капелька есть. Там есть больше негритянской крови, там еще больше есть еврейской крови, там есть, между прочим, и финикийская кровь. Не так много, но есть и римская, латинская кровь, и иберийская, и кельтская. Много чего. Но везде мы видим своеобразие. И вот когда они укореняются на местах, местное начинает преобладать над универсальным арабским. И халифат начинает расползаться в разные стороны. В чем существо конфликта халифата Омейядов при смене его на халифат Аббасидов? Да вот в этом-то. Понимаете, это как в 20-е годы между Троцким и Сталином. Да, Троцкий говорит, да здравствует мировая революция. О, как хорошо. А Сталин говорит, да, мировая революция, это, конечно, хорошо. Давайте поставим лучше советское государство здесь. Да? Спор между интернационалистом и националистом. Рационализм победил. Сталин – это рациональное действие. Троцкий – это нерациональное действие. Отсюда и победа Сталина. Не потому, что он лучше. Это кто лучше, Гюрза на теплом камне или Кобра на таком же теплом камне? А куда вам лучше сесть? А кого вам лучше подержать за пазухой? Да достать револьвер и выстрелить себе в висок, пойти от ужаса, от такой перспективы. Вот это вот Сталин и Троцкий. И посреди Россия с белым лицом. Знаете, сама себе выбрала жениха такого. И тот, и другой, понимаете, не лучше. Так вот, расползается это все. И вот эти элиты, они очень разно себя ведут. Они очень разно себя ведут, потому что какая-то часть стремится укорениться в местной культуре, и она испытывает жажду наслаждений, а какая-то из них будет делить свою собственность, новую переделять ее и так далее, и так далее. Но в целом мы с вами видим везде один и тот же общий сюжет. Сначала, во время эпохи халифата аббасидов, жесточайшая схватка за то, чтобы разделить все. Более-менее границы устоялись между там, халифат аббасидов, халифат фатимидов, халифат бабуидов, халифат самаидов, халифат альмаравидов, халифат альмахавидов и так далее, да? Сафараидов и прочее. Поделили. А дальше бряк и сплошная альгамбра. И они строят дворцы. За что мы арабов так любим? Лучшая медицинская школа, арабская. Если у вас что-то болит, что вы делаете? Вы идете к врачу, сейчас вы там получите помощь. Делайте, как я, доставайте справочник практикующего лекаря Авиценны. Для нас написан. Полистали и нашли все, что нужно. И простыми словами, человек знал, что делал. Лучшая философская школа. В средние века, да, конечно, это арабы. Великий Аль-Кинди – это философ уровня Аристотеля. Это синтез, осуществивший синтез своей философии позднего эллинизма и сокровищ мыслительных Востока. Я уж не говорю, что, ну, конечно, мое профессиональное любимое, да, а лучшая историческая школа. Ну да, византийцы, конечно, мастера. Но у византийцев есть один недостаток. Они всегда злые. Хотя они всегда сводят счеты. А арабский историк, он немножечко философ, он немножечко гурман, он эстет, он чуть-чуть и романист. Ну а как же рассказать, да не приврать. Понимаете, он вдруг пускается в империю. При всем том же они так информативны. Человек ни разу, даже, я не знаю, там, трудно представить себе Ибн Фадлана, этого роскошного полуперса, полуараба, где-нибудь на наших берегах. Но он так замечательно описал Эстонию, он описал языческое капище в Револле. Византийцы ничего не написали, а Ибн Фадлан написал. Он так чудесно описал наши с вами болота, на которых мы сейчас с вами сидим. Спасибо ему большое. Это самое первое упоминание о нас в большой исторической литературе. Повторяю, удивительно информативно. Роскошные дворцы, цветы, музыка, философия. И победа, конечно, суннизма. А суннизм – это аристократическое. Это сегодня нету разницы между суннитами и шиитами. Понимаете, это, кому сказать? Я когда узнал о том, что талибы – это, оказывается, сунниты, как? Этого не может. Они ведут себя, как классические шииты. А сегодня все перепуталось. Сегодня, если вы видите человека с серьгой в левом ухе, и в белых носках при черных брюках, это не значит, что ты гомосексуалист. Отнюдь. Вы не в начале 20 века и даже не в середине. Теперь так одевается просто потому, что ну решил вот так, вот, понимаете? И человек с октябрятским значком в петлице, это не октябренок, потому что ему уже 22 года, вышел из возраста. Просто нашел где-нибудь там на антресолях коробку со значками. Красивый значок. Прикольно.
Понимаете? Еще чуть-чуть нашел бы значок СС, надел бы его тоже. Ужас, человек приходит у меня на зачет, у него в петлице, правда, значит, не здесь, как положено, да, а вот тут, вот, значит, там, да, наверху. Орден святого Станислава 3-го класса с мечами. Я говорю, вы за что это получили? А ведь нашел на даче. Ну, видимо, так сказать, хорошо. Я говорю, я вас поздравляю, у вас замечательные предки были, но все-таки носить это не надо. Ну, хорошо. А нашел бы железный крест, его одел бы. А не тормозиться. Вот сегодня ситуация не тормозятся. В те времена, когда люди тормозились, когда они вообще состояли из тормозной жидкости, они ценили традиции, они ценили знаки, и поэтому сунниты это те, которые как считали, да? Ну да, есть, конечно, еще и не мусульмане, это всякие там гиуры, ой, дураки. Но не воевать же с дураками. С ними надо торговать, что-нибудь с них получить. А Аллах велик, они сами загнутся. Поэтому и торговля шла замечательно. Вы, если приедете в Святую Землю, скажем, то вы увидите остатки тампля, замка крестоносцев, да, орден тамплиеров. Почему орден тамплиеров так называется? Потому что они построили свой замок на Храмовой горе. Между прочим, они построили не только там замок, но еще и в городе Дамаск, и в городе Тририи, в Сидоне, и в Антиохии, там была крепость, кстати, там была еще и крепость, и замок, и госпиталь немецкого ордена Тевтонского. Вы думаете, это после истории крестовых походов? Нет, это до крестовых походов. Это постройки современники раннего князя Ярослава. Ордена эти созданы для развитого паломнического турбизнеса. Вы покупаете путевку, орден тамплиеров снабжает вас маршрутами, картами, сопровождающими лицами, организует проезд до Венеции, проездка на галеры, посещение святых мест на острове Патмос, Родос, Гид, заходом в Константинополь за особую плату, до Антиохии, потом сопровождение вас по всей Святой Земле, по тому маршруту, который вы сами себе укажете, везде вас будут сопровождать рыцари, ну мало ли, бандиты везде есть, везде вам будут устроен хороший стол, постой, и все это, простите, а что, уже, так сказать, здесь христиане? Нет, здесь арабы живут, они тоже с этого имеют. Кто вам еду-то продает, арабы? Кто вам сувениры продает флаконами слезы Богородицы или еще кого-нибудь? Они милые. Кто торгует огромным количеством? Ну, есть спрос, будет предложение. Будучи на Синайском полуострове, меня уверяли, что вот мне продают настоящие пергаменты Древнего Египта. Глаза жуликоватые, я сказал, что, мужик, я не американец, я все-таки в этом что-то понимаю. Он сказал, откуда? Я сказал, из России. А, извини, я твой. То есть, понятно, американцы идиоты, они доезжают до Синая, но до Синая никогда не доезжают идиоты русские. То есть, до Хургада они, конечно, доезжают, но только там. Их еще можно, конечно, встретить вот на гору Синай, они навстречу лично с Богом, с мобильниками туда поднимаются. Но это вот максимум на что, значит, вот так просто ходить они, конечно, не будут. Самое интересное, что ведь самая еще одна интересная вещь на Синае, она потрясающая, это остатки переправы Моисея. Они видны. Там стоят обелиски Соломона, который меня отметил. И отлив, когда существует, он по сей пору существует, и вы можете видеть это дно. И всего-то километрах 60 от Хургады. И когда я сказал, значит, этим ребятам, которые этим занимаются, они на меня писали, посчитали, видимо, 60 километров, говорят, нет, шоссе, говорит, плохое, мы попортим машины. Ну, попортит, бог с ним. Так вот, Понимаете, турбизнес, он всегда турбизнес. И как сегодня арабы там и кто угодно наживается на туристах, точно так же и арабы наживались на этом. Кроме того, это ведь еще и товары, это и развитие торговли. Это хорошо. Они будут ждать. Аллах велик, геуры сами загнутся, а пока с них надо стричь деньги. Мы тоже считаем, что Господь велик, мусульмане сами загнутся, а пока надо пользоваться тем, что надо посетить Святую Землю. Ну и потом, через это же идет великий шелковый путь. Ну шелк-то не пропадать, ну пряностям-то не пропадать. Знаете, лекарства-то делать надо, суп-то варить надо. И масса других приятных вещей, колониальные товары, как вы сына называли, да? Туда-сюда, туда-сюда. И жиреют флорентийские торговцы, неаполитанские, пизанские, сиенские, генуэзские, да, с задницами, понимаете, как у троллейбуса бампер. И точно такие же аравийские, потому что, значит, и деньги идут, и идут, и процветают города Передней Азии, и расцветает Багдад, превращаясь в сокровище Зугарона Рашида, да. И жиреют, поднимаются прекрасные города, те, которые станут на лишние деньги, которые они накопят, они блюзнутся вверх эпохой Возрождения, потому что, простите, все эти палаца, храмы и росписи, они чего-то стоят. Знаете? Искусство появляется из лишнего. За искусство надо платить. Все это закладывается. И вот этому кайфу приходит конец. Именно в это время. Потому что что такое отяжелевшее, лишенное пассионарности вот это пространство, перебившее, перемоловшее в этих предварительных междоусобных войнах лучше. Ведь арабские войны, и тогда, когда арабы захватывали эти территории, и тогда, когда они делились и разделяли имущество, они ведь были невероятно кровавы. Кровь лилась, это вам не Западная Европа. У нас все-таки хоть как-то, и уж не Русь тем более, у нас все-таки подсчитывает кровь. 200 человек убито, ой, елки-палки, сколько людей теперь колошматили. А в Багдаде за одни уличные бои 20 тысяч по этих трупов выкинули в Тибр, в это самое, в Тигр, по одной простой причине. Ну а куда девать-то всех остальных? Ну, если хотя бы лишние пусть будут. И ничего, и находятся другие. Но находятся-то обыватели. Погибают те, которые могут держать в руках меч, копье и оказать сопротивление. Студенистая, богатая, роскошная, прянная и почти неспособная к защите, но так о себе много мнящая территория, масса от океана до Тибета. И на северо-восточную оконечность этой массы сели куманы. Что они делают? Ну, сначала пограбить. А как печенеги, да? Сначала пограбим. Ну-ка, зайдем к ним. Сейчас заткнусь. Зашли, по морде получили. Так, здесь получили. Зайдем с Киева. И тут по морде получили. Ой, как я. А с Рязани. И тут по морде. Так. Нет, так не пойдет. Это значит, это больно. Давайте находить какой-то компромисс. Куманы делают то же самое. Они вторгаются на территорию Согдианы, Хорезма, и не встречают сопротивления. Ой, как хорошо. И спустя некоторое время... А?
И Хорезм не оказал сопротивления.
Нет, более того, Хорезм как оказал сопротивление? Он отправил, это как раз было при Беруне, он отправил послов прямо к куманам с вопросом, а не хотите ли вы прийти к нам и защищать нас от вас? То есть купить на корню какое-нибудь куманское или кипчакское племя.
И одно племя, во главе которого был хан Текеш, сказал, да, хотим, мы будем вас защищать. Пришли, посидели, они честно лет 20 защищали, а потом они огляделись, увидели, тю, а что не защищают-то? И хан Текеш сказал, так, я у вас тут был начальником стражи, а теперь ша, я у вас буду султаном. И стал. И, кстати, был неплохим султаном. Династия, правда, плохо кончилась. Эта династия Хорезмшахов Ануштыгинидов, последний представитель которого, Алла-Эддин Ануштыгин Хантекех Мангбурны, Мохаммад Джалал-Эддин, да, это вот и есть последний Хорезмшах Мухаммеда, который предпоследний, да, все-таки последний будет Кемаль Аль-Хали Джемаль-Эддин Мангбурны, тот, который вот романтически так будет убит разбойником уже в 42-м году в Азербайджане. Итак, мы с вами сталкиваемся с ситуацией, когда куманы, то есть сельджуки, ведомые ханом Сельджуком, будут, чуть не сказал, проламываться. Да не будут они проламываться, они будут проваливаться в эту Согдиану. Представьте, вы пришли грабить склад, надеясь, что там будут, значит, охранники, спецназовцы, а там что вкусное, что-то лежит и ценное. Вы пришли, охранники отсутствуют. Рядом парализованный старик с берданкой, он говорит, я охранник тут. Значит, и вы проходите, и никого, и никого, и вкусное лежит, и ценное. Да. Это все, все мое. Да, затягивает. Вы пришли чуть-чуть взять. А это все ваше. Ведь только невероятной слабостью объясняется то, что за 40 лет они пройдут расстояние от Балхаша до Средиземноморья, поглотив это все. И дальше начинаются интересные проблемы. А, я уже кончил, да. Вот об интересных проблемах мы говорим с вами в следующий раз. Все.